Watchman Nee. Песнь песней. Часть вторая. Призыв к освобождению от своего «я». Текст для чтения. Песнь песней, 2 глава, 8 стих. 3 глава, 5 стих. В этой части нет упоминания о грехе или неудачах девицы. Вместо этого мы видим необходимые стадии, через которые проходит человек, находящийся в духовном путешествии. У девицы есть свои недостатки, и в этой части мы видим, чего из того, что ей нужно было достигнуть, девица достигнуть не смогла. А. Сила воскресения. В 8 стихе сказано так. «Голос возлюбленного моего». Вот он идет, скачет по горам, прыгая по холмам. Она радуется, услышав голос своего возлюбленного, и любит радость его присутствия. Однако же она не последовала голосу своего возлюбленного, и по существу еще нет повиновения. В 9 стихе говорится. «Возлюбленный мой подобен серне или молодому оленю. Вот он стоит за нашей стеной, смотрит сквозь окна, заглядывает сквозь решетку». Как перевод Дарби, так и примечание в американской стандартной версии. Вместо слова «серна», то есть «косуля», употребляется слово «газель». Но перевод короля Якова и, собственно, текст американской стандартной версии употребляют здесь слово «косуля». Три перевода Библии, перевод Якова, американская стандартная и новый перевод Дарби употребляют слово «молодой олень». Единственное место в Библии, где Господь уподоблен оленю, это заголовок Псалма 22, где употреблено выражение «благородный олень зари» или в другом переводе «утренний олень». Дословный перевод текста оригинала. Все исследователи Библии сходятся во мнении, что это выражение относится к первому дню недели, дню воскресения Христа. Утро – это начало еще одного дня, в то время как воскресенье – это начало нового дня. Это отправная точка духовной жизни человека, и ее символически представляет собой новый день. И в стихе 8, и в стихе 9 говорится о жизненной энергии воскресения. В Библии горы и холмы символизируются трудностями и препятствиями. Он идет, скача по горам, прыгая по холмам. Это значит, что нет такой высоты и нет такой широты, которые бы могли его остановить. Господь есть Господь воскресения. Христос воскрес. Он преодолел все трудности и препятствия. Трудности и препятствия все остались в прошлом. Он живет в следующем дне. Все трудности под его ногами. Достаточно ему прыгнуть, и все препятствия остались далеко позади его. В этом разделе Господь обнаруживает свою силу воскресения. Он обращается к девице живым активным образом. В ее переживаниях в предыдущей главе не было ничего подобного. Это правда, что она до этого бежала, но она не узнала, что значит скакать по горам и прыгать по холмам. Для того, чтобы преподать ей урок, Господь зовет ее. Так как она уже состоит в близких взаимоотношениях с Господом, для нее не составляет труда распознать его голос. Но существует очевидная проблема – стена между нею и Господом. Стена заключает ее внутри и отделяет ее от Господа. Однако ничего плохого в существовании стены девица не видит. Как следствие, она не говорит о стене «моя стена», но «наша стена», подразумевая, что стена принадлежит как ей, так и Господу. Она желает, чтобы эта стена заключила внутри себя ее вместе с Господом и отделила их от мира и от всего остального. Тогда она будет общаться с Господом и покоиться в нем и жить счастливо за стеной. Она сможет всегда находить Господа внутри своего сердца и сможет игнорировать обстоятельства, личности, братьев и сестер, свои ежедневные обязанности и многочисленные испытания. Она тогда смогла бы внутренне общаться с Господом, обращаться к Нему и забыла бы о мире. Она знает лишь сладость общения, но не знает силы, необходимой для работы и жестокости сражения. В мыслях лишь одно – поставить три шатра на горе. Она совсем не думает о массе грешников у подножья горы. Если только Господь пребывает внутри ее сердца, то пусть бесы остаются с грешниками у подножья горы. Возможно, она действительно наслаждается присутствием Господа. Но такая жизнь внутри шатров лишила грешников возможности переживать освобождение от демонов. Другими словами, она всегда обращается внутрь себя, чтобы найти там радость присутствия Господнего. Это ее стена. Это опасность, с которой сталкиваются верующие после того, как они осознали, что Христос живет внутри их. Выражаясь духовно, это не означает, что Господь может покинуть наше сердце. Пребывание за стеной означает две вещи. Во-первых, Господь стоит, не сидит. Перед этим он сидел за столом. Теперь же он готов прийти в движение. Перед тем, как начать идти, человек всегда встает. Точно так же восседание предшествует отдыху, так и за вставанием следует работа. Во-вторых, это значит, что Господь вне. Сила воскресения способна скакать по горам и прыгать по холмам. Следовательно, мы не должны заключать его за стеной. Девице необходимо научиться выпускать Господа изнутри и позволять ему выводить ее наружу. Она не должна пытаться держаться за Господа посредством своей собственной силы, но должна позволять Господу вести ее вперед. Она должна научиться доверять Слову Господа и следовать за Ним, упражняясь в своей вере для того, чтобы скакать по горам и прыгать по холмам. Она должна научиться жить не только чувством присутствия Господня. Благодарение Господу за то, что хотя человек и может возвести стену, Господь способен прорубить в ней несколько окон для себя. Если же и не будет там больших окон, то будут, по крайней мере, несколько решеток. Бог всегда может найти путь для того, чтобы просветить сердце тех, кто посвятил себя Ему. Эта стена представляет собою стену нашего самоанализа. Она заставляет нас пропустить Господа мимо. Но Бог прорубил для себя окна и решетки, чтобы мы могли разглядеть Его. Стена символизирует собой попытку сохранить Господа внутри. Когда это происходит, мир остается за пределами стены. Господь пытается освободить девицу из этого состояния. Он учит ее осознавать, что его присутствие можно найти в любых обстоятельствах. Нет нужды искать его только внутри себя. Ей необходимо научиться знать Христа в своем окружении более чем внутри себя. Господь вездесущ. Эндрю Мюррей сказал однажды, что присутствие Господне необходимо ощущать не только в нашей молитве, но также и на нашем заводе. Что делает Господь снаружи стены? Он стоит, но также он собирается сделать движение. Однако человек, который постоянно смотрит внутрь себя, и внимание которого сконцентрировано на собственном чувстве радости, не сможет ничего понять, даже если ему станет известной мысль Господа. Хотя он может слышать голос Господа, этот голос ему непонятен. Чтобы человеку что-либо стало ясным, Господу приходится говорить и во второй раз. Б. Богатство воскресения. В стихе 10 говорится: «Возлюбленный мой отвечает и говорит мне: вставай, любовь моя, прекрасная моя, и выходи». Господь говорит здесь очень ясно. Он желает, чтобы девица встала и вышла наружу. Это не значит, что внутренние переживания неверны. Если бы они были неверными, Господь не дал бы их ей. Но если она будет продолжать оставаться в таком состоянии, она не сможет соприкоснуться с тем, что снаружи. Как только ей придется соприкоснуться с чем-то внешним, ей будет казаться, что она потеряла свой мир. Следовательно, ей необходимо искать его присутствие в его скачке по горам и прыгании по холмам. Мадам Гийон сказала: «Однажды его присутствие было вопросом времени и места, но теперь это уже не вопрос времени и места. Если мы будем верить в то, что присутствие Господне находится в нас, то где бы мы ни находились, мы не будем обмануты нашими внутренними чувствами». В стихе 11 говорится: «Ибо вот зима миновала, дождь прошел, перестал». Так как Господь зовет ее выйти к себе наружу, то Он говорит ей о своих прошлых переживаниях и о настоящих фактах. Зима – это время сухости, холода, отсутствия роста и отсутствия испытаний. Во время первой части ее переживаний Господь уже провел девицу через все это. Похоже, что Господь вполне ясно и недвусмысленно вывел ее из всех испытаний, из холода, сухости и видимой мертвости. Своим неоспоримым присутствием Господь уже разогнал всю зиму, хотя она совсем и не осознавала этого. Дождь здесь – это не весенний дождь, а зимний дождь. Это дождь, который несет с собой холод и превращается в снег. Зимний дождь не дает человеку выйти из его дома и заняться какой-то работой. Таким образом, дождь здесь символизирует испытание. Бытие, 6-7 главы, Матфея 7, 25-27. Господь говорит нам, что так как Он теперь присутствует с нами, наши многочисленные испытания ушли уже в прошлое. Окончание зимнего дождя символизирует две вещи. Во-первых, все кресты, то есть испытания, в данный момент находятся позади. И во-вторых, крест Господень находится позади. То есть это означает, что работа Его креста совершена, и нам не следует сосредотачиваться постоянно на Его смерти. В стихах 12-13 говорится: «Цветы появляются на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в нашей земле. Смоковница довела до зрелости свои смоквы, и виноградные лозы в цвету, они издают благоухание. Вставай, любовь моя, прекрасная моя, и выходи». Господь желает, чтобы теперь мы стояли на почве воскресения. Время смерти прошло, настала весна, то есть время воскресения. Эти стихи говорят, что нам необходимо знать, какое положение мы занимаем в воскресении. Оба стиха описывают состояние воскресения. Оба говорят о весне, наступившей после зимы. Если упоминается весна без предварительного упоминания о зиме, то это означает, что есть лишь жизнь без воскресения. Но когда весна упоминается после зимы, то это указывает на воскресение. Господь показывает ей все, что заключено в воскресении, чтобы она больше не обращала внимания на мертвую, холодную, сухую и полную вялости зиму. Цветы символизируют собою красоту наряда, а птицы – звуки весны. Цветы явлены на земле, а птицы поют в воздухе. Цветы говорят нам об искусстве, а птицы – о музыке. Согласно Матфею 6 главе, как цветы, так и птицы находятся под особой заботой Божьей. Бог так сильно заботится о них, что они могут петь и демонстрировать свою красоту. Голос горлицы – это, возможно, звук хвалы. Это также и звук любовного зова. Смоковница довела до зрелости. Эта смоковница является зимней смоковницей. Она символизирует собой плод, который пережил смерть. Этот плод прошел через крест и был испытан, но остался невредим. Виноградные лозы в цвету, они издают благоухание. Лоза в данный момент цветет, об этом говорится в настоящем времени. Это значит, что ситуация полна надежды на плодоношение, что плод обязательно будет принесен. Никто не может увидеть цвет лозы. Еще до того, как у цветов появится шанс проявить себя, они уже превращаются в плоды. Цвет других растений не обязательно приносит плод, но когда цветет лоза, без сомнения она принесет плод. Это положение воскресения. Все мертвое осталось позади, и будущее полно уверенности. Господь использует богатство в воскресение для того, чтобы убедить девицу выйти. Она не должна заботиться лишь о счастье в своих чувствах. Ей следует переживать на опыте силу воскресения. Сейчас не время быть пассивными. Сейчас время быть напористыми, выйти наружу и продемонстрировать его жизнь миру. В. Призыв креста. В стихе 14 говорится: «Голубка моя в расселинах скалы, в укрытии утеса дай мне увидеть твое лицо, дай мне услышать твой голос, ибо твой голос сладок и твое лицо красиво». До этого лишь говорилось о том, что у девицы были голубиные глаза. Теперь же она сама названа голубицей. Господь называет ее в соответствии с положением, которого ей вскоре предстоит достичь. Если она спрячется в ущелье скалы и в укрытии утеса, в английском переводе «в тайных местах лестниц», она поистине будет жить жизнью в Духе Святом. Вот почему Господь призывает ее на этот путь. Все согласны с тем, что расщелины скалы – это крест. Линия мысли здесь указывает на то, что ищущая еще не познала крест достаточно глубоко. Господь снова говорит ей в поэтических словах. Он говорит о том, что силы и богатства, воскресения которых было сказано перед этим, должны быть переживаемы в соответствии с определенным образцом. Сначала сила воскресения, а затем сообразование с его смертью. Филиппийцам 3:10 соответствует Песне Песней 2 главе, стихи с 8 по 14. Крест, описанный здесь, является субъективным и опытным. Господь говорит: «Дай мне увидеть твое лицо». «Дай мне услышать твой голос». Наше лицо и голос невозможно найти где-либо еще. Их можно найти только лишь здесь. Это результат работы сообразования посредством креста. Именно этот вопрос креста удовлетворяет Господа. В первом разделе есть посвящение и готовность следовать за Господом и нести крест. Теперь же Он желает продолжать идти впереди, поставить на ищущую печать креста. Лицо – это то, что человек видит, и голос – это то, что он слышит. И лицо, и голос необходимо отыскивать лишь в ущельях скалы и в тайных местах лестниц. Ударение здесь сделано на единстве, то есть на союзе с крестом. Ныне крест Христа стал ее крестом. Здесь раскрыта очень важная истина. Нам необходимо проживать жизнь креста в нашем опыте. Мы должны пройти через крест, чтобы Господень крест стал нашим крестом. Но чтобы крест Христа стал единственным из того, что другие будут видеть и слышать от нас, нам необходимо сперва познать воскресение Христово. Воскресение состоит лишь из того, что прошло через крест. Господь говорит, что с ищущей все в порядке, но что все у нее поверхностно. Она все еще не осознает веса креста, степени посвящения и значения обещания. Поэтому она все равно сейчас должна отправиться в ущелье скал и тайные места лестниц. «Ибо твой голос сладок и твое лицо красиво». Голос обозначает молитву, а также хвалу. Сравните Малахия 3:16. В первом разделе большинство описаний, характеризующих девицу, касались ее желаний и стремлений. Она желала царя. Вот почему царь лишь говорил, что ее глаза были подобны глазам голубицы. Много хвалы было направлено в адрес царя, но весь первый раздел посвящен тому, чтобы открыть нам, как много значит царь для девицы. Однако мы должны сознавать, что центром все же является царь, и девица должна жить для царя. Точно так же, как девица являлась центром первого раздела, центром второго является царь. Девица прикреплена к царю. Она находится в таком положении для того, чтобы приносить удовлетворение царю. Она уже приобрела для себя царя, и сама она тоже уже удовлетворена. Сейчас не время девице желать царя или оценивать его по достоинству, но время царю оценивать девицу по достоинству, глядеть на нее и желать ее. Раньше это был Христос для меня, теперь же это я для Христа. Теперь Господь начинает требовать плода мук своей души для удовлетворения своего собственного сердца. Он намекает на то, что она должна жить для Него, и Он зовет ее в ущелье гор и тайные места лестниц для того, чтобы Он мог взглянуть на нее там. Господь призывает ее подняться, выйти из самой себя, своих чувств и своего самоанализа. Он призывает ее начать жить жизнью креста и выражать незапятнанное новое творение, производимое крестом, благодаря силе воскресения. Сейчас для нее не время находиться в доме вина, сейчас время для нее жить для Господа. Ей следует подняться, чтобы изменить свой центр. Начиная с этого момента, каждый, кто продолжает движение вперед в своих поисках Господа, должен жить жизнью креста. На земле, благодаря силе воскресения для наслаждения Господа. Он уже не должен существовать ни для чего другого. Другими словами, христианство уже не является вопросом нашего личного наслаждения, но вопросом Христова наслаждения теми, кто ему принадлежит. «Ибо твой голос сладок, и твое лицо красиво». Это не относится к природной сладости и приятности ее голоса и лица. Вместо этого здесь говорится о сладости и приятности, которой она обладает, когда находится в ущельях скал и в тайных местах лестниц. Именно такой она представляется, находясь на высотах, когда она пребывает в смерти креста. Скала рассечена, и то, что она укрывается в ней, символизирует собою союз. Выражение «тайные места» подразумевает полное ограждение от всего. Таким образом, оно говорит о завершенности. Ущелья, скалы, тайные места, лестницы, упомянутые вместе, символизируют собою завершенный союз. Выражение «тайные места лестниц» должно относиться к месту восхождения, к месту, которое обычно человеку не достичь. Колоссянам 3:3-4. Некоторые переводили слово «лестницы» или «ступеньки» как «недоступные места». Это опять же говорит о том, что слово это относится к восхождению, то есть к месту, которого не достичь обычному человеку. По лестнице можно подняться, лишь взбираясь по ней. Это отличается от сидения в небесных пределах, о которых говорится в послании к Ефесянам 2 главе. Здесь ударение на опыте, на переживании. Господь всегда основывает свое требование на жизни креста в воскресении. Господь мог сказать, что голос девицы сладок, ее лицо приятно, потому что она находится теперь полностью в союзе с крестом. Это означает, что крест произвел над ней свою работу и освободил ее от греха и природных элементов. Все грехи и природные элементы, унаследованные от Адама, претерпели над собой работу, и осталось лишь то, что находится в воскресении и в новом творении. Это сладкий голос и приятное лицо в ущельях скалы и в тайных местах лестниц. Крест ежедневно работает над нами, и в то же время мы освобождаемся от адамовых элементов. Нам не нужно прилагать старания для того, чтобы жить жизнью воскресения. Вместо этого мы должны терять жизнь Адама. У нас уже есть все, что исходит из жизни воскресения. Но в то же самое время у нас все еще есть много того, что принадлежит Адаму. Таким образом, вопрос сегодня заключается не в том, сколько мы приобретаем, но в том, сколько мы теряем. Господь не может с самого начала провозгласить, что голос «ищущий сладок, ее лицо приятно». Он может это сказать лишь после того, как она отправится в ущелье скалы в тайные места лестниц. Он произнесет это слово лишь тогда, когда все внешнее уйдет. Факт уже существовал и до этого, но сказать эти слова он может лишь после того, как она прошла через крест. Крест, таким образом, это место утраты, и мы можем испытывать утрату, лишь пройдя через него. Мы проповедуем воскресение грешникам потому, что им нужна жизнь. И мы проповедуем крест верующим, потому что им необходимо понести утрату. Г. Устранение препятствий. В стихе 15 говорится: «Ловите нам лисиц, маленьких лисиц, которые портят виноградники, а наши виноградники в цвету». Если эти слова произнесены возлюбленным, то они являются продолжением 2 главы 13 стиха, где говорится: «Виноградные лозы в цвету, они издают благоухание». Слово «нам» здесь является тем же словом, которое переведено как «нашей» во 2 главе 12 стихе. Слова «ловите нам лисиц» стоят в повелительном наклонении. Лисицы всегда уносят с собой плоды, в то время как маленькие лисицы, то есть лисята, ломают ветви всегда, когда только могут это сделать. Лисам нужны только плоды, и возможность плодоношения в таком случае все еще остается, но лисята делают невозможным плодоношение. Если мы не обратим наше внимание на вопрос жизни креста до воскресения и на вопрос переживания вознесения после воскресения, то все будет испорчено лисятами. Виноградные лозы в цвету, они издают благоухание. Сейчас лишь время цветения и благоухания. Это значит, что состояние совершенства еще не достигнуто. Воскресение лишь начинает себя проявлять. Переживание вознесения лишь начинается. Если мы не будем осторожны, лисы могут прийти и испортить эти переживания. Что такое эти лисята? Это маленькие проявления, привычки и самоанализ ветхой жизни. Это, возможно, и небольшие грехи. Но небольшая глупость может испортить мудрость и честь, Экклесиаст 10.1. Лисята прячутся за лозами. Если мы не будем осторожны, то лозы будут уничтожены. Лисята – это все те вещи, которые мешают человеку сделать первый шаг в отношении того, что субъективны, которые не дают лозам принести плода. Если жизнь воскресения еще не утвердилась крепко, необходимо остерегаться лисят. Девица не может справиться с маленькими проблемами, то есть с лисятами в одиночку. Также и царь самостоятельно с ними не может разобраться. С ними необходимо справиться посредством сотрудничества девицы и царя.